О морали, дружбе и ненависти мы говорим сегодня с Александром Хакимовым, который встречает этот вечер вместе с нами. Давайте его встретим. Так много говорится о депрессии, и говорят, что это чума нашего века, и не могут найти противоядие. Так в чем же причина, когда человека абсолютно все раздражает? Вот как можно найти, и что можно посоветовать в первую очередь?
Депрессия – это неудовлетворенность, проникшая глубоко в сердце человека. То есть глубина неудовлетворенности выражается в депрессивных таких проявлениях, уже аномальных явлениях. Есть неудовлетворенность поверхностная, она не опасна. Но так же, как, например, вкус алкоголя. Он может быть на поверхности ума, и человек не станет еще алкоголиком. Но если проникнет в разум, он становится алкоголиком. То есть смысл жизни в том, что я должен иметь веру. Депрессия означает, что я чувствую, что я уже не верю ни во что. А тут глубина расстройства, глубина разочарования. Когда неудачи меня преследуют одна за другой, я теряю веру в жизнь. Или в людей, или в близких людей. Когда нет никакой поддержки, надежды, тогда я чувствую это состояние депрессии.
Но мы все в какой-то степени одиноки в этом мире. Нужно ли бояться одиночества?
Каждый умирает в одиночку, это так. Именно поэтому люди должны помогать друг другу, чтобы не терять веру. Один в поле не воин. Мы проигрываем в одиночку. Если каждый сам за себя, у нас будут у каждого проблемы. Но если мы будем помогать друг другу, проблем будет меньше. И, может быть, даже вообще не будет проблем у кого-то. То есть вера в человека также важна. Это вера в Бога или вера в страну, но мы должны верить в ближних людей также, с такой же силой. Это наша Родина.
Ровно год назад, когда мы встречались с вами впервые, я пересмотрела практически все ваши видеоуроки, и они меня поразили глубиной. Вы говорите очень часто, что зависть присуща практически всем. И как же человеку в это время, когда на земле столько войн, когда столько междоусобиц, как ему покорить и в себе прежде всего преодолеть эти низменные чувства?
Зависть – это нежелание служить. Нежелание любить, отдавать. Зависть означает исключительность в себе самом, любовь к самому себе. И лечится она именно служением. Вот почему все священные писания указывают, что ты слуга Бога, то есть твоя позиция такова, это путь к совершенству. Но в нашем как бы мире, вот обыденном мире, служение, оно не престижно, потому что оно граничит с эксплуатацией. То есть я служу любви добровольно, но эксплуатацию я не могу вынести, я страдаю. И вот с этим нужно разобраться, отделить эксплуатацию от любви. Вот где мы хотим эксплуатировать друг друга, а где на самом деле любим. Как говорят люди опытные, что любовь – это означает отдавать больше, чем ты получаешь. То есть это бескорыстие в основе любви лежит.
А вы отдаете больше, чем получаете?
В материальном смысле это невозможно. Если у меня, скажем, $1000, и я отдам, как я отдам больше, у меня больше нет. Но в духовном смысле это возможно. Рука дающего не оскудевает, говорится, прибывает. Вы отдаете, у вас прибывает, поэтому можете больше отдавать, чем получаете. Например, родители, они больше дают детям, чем получают от них. Это факт. И это любовь, это принцип семьи, любовь и доверие.
Вы столько лет являетесь вегетарианцем, проповедником ведической культуры. Скажите, что это дает вам?
Вегетарианство. Это очень важно. Я скажу по секрету, что вегетарианство – это образ жизни будущего, новой цивилизации. Хорошо, если мы исключим в нашем образе жизни все виды насилия. Это откроет доступ к новым наукам, к новому типу отношений с миром, с природой, с Богом, с человеком, с живыми существами. Потому что убийство животных так или иначе связано с насилием. Вот. И я, если 32 года вегетарианец, на себе проверил, что человек ничего не теряет, становясь вегетарианцем. Даже наоборот, он что-то больше приобретает. Больше жизненной силы, больше, скажем, силы, чувств также.
Другой уровень сознания.
Я думаю, да, да. Но это предварительный этап вегетарианства, не цель. То есть еще не цель. Есть также вот корова вегетарианка, обезьяна вегетарианка, птицы некоторые вегетарианцы, голубь. Но они не развиваются духовно. Но для человека это предварительное условие хорошее. Вот если же мы не можем, допустим, стать вегетарианцами полностью, то мы, ну, как-то регулируем свою пищу, чтобы не злоупотреблять слишком мясом, скажем, да? Вот злоупотребление формы нужно исключить. А если это необходимо для какого-то человека, может быть. Но злоупотреблять ни в коем случае нельзя ничем.
поговорим о насилии. В нашем обществе участились случаи, вопиющие для меня лично и для страны в целом, случаи с насилием. Насилуют детей, когда отец насилует своих 4-летних и 6-летних дочерей. Сын насилует отца, водитель клиентку. То есть, понимаете, общество стало как-то прозаично относиться. Ну, прочли, удивились, возмутились и дальше пошли. Мы становимся черствыми. Вот как найти методологию, благодаря которой мы можем остановить этот произвол, это сумасшествие?
Мы в этом виноваты сами, как общество в целом. Сейчас это не только происходит здесь. Я думаю, что здесь-то сравнительно недавно такие примеры можно находить, а вообще в мире это уже явление привычное становится. Насилие, различные формы сексуальных насилий, различные виды уже браков, 30 видов браков существует где-то, я слышал. То есть представьте, о чем сейчас люди думают. Мы выпускаем тигра из клетки, потом удивляемся, откуда трупы. То есть мы не понимаем, что делаем. Вот он в клетке, он ведь никому вреда не приносит. Мы думаем, видимо, можно и выпустить его, не так ли? Тигр – это вожделение человеческое. То есть есть опасная энергия внутри каждой личности. Каждый знает, есть тенденция нарушать законы, тенденция злоупотреблять силой, разумом, эксплуатировать, тенденция воровать, тенденция лгать. То есть все заповеди священные говорят, тенденция есть, ее нужно остановить как? Вожделение нужно регулировать законами. Закон для этого существует. Если нет вожделения, законы не нужны. Высший закон – это любовь, любовь к Богу, ко всему живому. Тогда законы никакие другие не нужны. Но если я еще не обрел этот уровень любви, большой любви, нужны законы, контролирующие мои похотливые эгоистические желания человеческие. Если я отпущу их на волю, то тигр выйдет из клетки. Я буду удивляться, что же происходит, как же можно насиловать 6-летних детей? Такого же не было никогда. Почему так происходит? Вожделение. Включайте интернет, телевизор, там есть все это. Картинки, примеры, порно-сайты, пожалуйста. А потом удивляемся, что же происходит? Но это, скажем, уже где-то в западных странах пройденный этап. Они уже знают эту психологию, уже получили серьезные уроки, тяжелейшие уроки. Как был случай, когда один человек ворвался в ресторан где-то в Европе и убил 50 человек из автомата? Психически вроде бы нормальный. И когда исследовали эту тему, оказывается, в детстве он смотрел порнофильмы. И вот это вот вожделение, говорится, неудовлетворенное, выражается в гневе и раздражении против всего. Вот беспричинно.
Что вы посоветуете родителям?
Родителям посоветую образовываться, прежде чем воспитывать детей. Ну, потому что родители сейчас... Вожделение – это враг каждого живого существа. Семья – это как бы убежище заповедей. Если мы говорим о религии, о духовности, то хранитель – это семья именно. Это не просто мечеть или храм, или священное писание. Это семейные традиции, это ячейка как раз религии. И там все эти заповеди практикуются. Не прелюбодействуй, не кради, не лги. Это семейные традиции. И вот нужно их хранить. Если в семье нет ни одного последователя, а священных как бы заповедей, то семья, род считается проклятым. Вы ничем не поднимете его. То есть необходимо возрождать именно святость отца, матери, прадеда, деда. Не просто гордиться предками, но гордиться их качествами, их святостью, чистотой. Иначе наши предки могут обмануть, как говорил пророк Мухаммед.
Вы очень трепетно относитесь к другим конфессиям и к представителям других конфессий. Из нашего разговора год назад я поняла, что и к вопросу о многоженстве вы достаточно лояльно относитесь.
Это традиция древняя. Многоженство, если мы посмотрим все эти священные писания или легенды прошлого, всегда мы видим, что у великих героев или царей традиция была в обществе много жен иметь. Это говорится также в психологии. В природе мужчины есть желание иметь больше, чем одну жену. То есть у мужчины тенденция есть такая. Но я не уверен, что сейчас нужно это практиковать в наше время немедленно. Вот. Я знаю, что сейчас затаят дыхание многие, когда на ток-шоу слышат, может быть, появилась возможность наконец, да, исполнить мои желания эгоистические. Но сначала нужно разобраться с одним браком, с одной женой в этих отношениях. То есть брак – не развлечение, жена – не развлечение, это не рабыня, это личность. И пока мы не сможем одухотворить свой брак, мы не можем даже помышлять сейчас о второй или третьей жене. Это другая форма эксплуатации. Одна жена стирает, другая жена готовит, третья жена ублажает, и потом они меняются ролями и так далее. И мужчина, так сказать, наслаждается жизнью. А почему бы нет тогда? Если бы я был султан, то я имел бы 3 жен и так далее, но 3 тещи, понимаете, так же тогда. Что же делать-то с этим? Тоже проблема какая-то возникает. То есть, если мы не научились строить отношения, то есть мы утратили эти отношения, то есть пока сейчас нужно разобраться с одним браком, с одной женой. Тогда мы можем, ну, уже серьезно обсуждать эту тему на ток-шоу, прилюдно.
Очень часто мы сталкиваемся с растущим процентом и количеством распадов браков. Я обычно говорю, что это семейные союзы. Процентное соотношение просто удручает. Как вы считаете, в чем причина вот такого взрыва взаимоотношений, обесценивания морали?
Как удержать внимание мужа на себе? Йога. Йога – это такая глубинная духовная тема. Мужчина не может долго смотреть просто внешне на одну женщину. Красивая женщина, хорошо, полминуты. Следующая красивая женщина, полминуты. И так он будет перебирать. Но если он пойдет вглубь личности, он будет жизнь жить с этой женщиной и ценить ее. Так вот, как привлечь внимание к себе, и чтобы мужчина не отрывал своего внимания, описано в древних книгах. Что это за культура женщины, поведение женщины, культура мужчины, что они интересны друг другу всю жизнь. И чем глубже, тем глубже их любовь. Им даже не важно, уже возраст или старость, их не волнует, они постигают душу друг друга. То есть брак – это духовный уклад, как мы сказали. Это основа, суть религии. Брак должен быть освящен. Жизнь человека священна, рождение детей священно. Вот когда мы сможем добраться до этой, как бы, вот, до этого порога святости именно в нашей жизни, в нашем быту, мы сможем открыть таинство брака настоящее, ценность настоящую. То, что мы сейчас утратили, и мы видим в основном внешние вещи. Пока жена красива, молода, все хорошо, но она старится, теряет форму. И мужчина начинает смотреть на другую форму, вот и все. Сплошь и рядом сейчас такое. И развод просто. Потому что есть неудовлетворенное вожделение. Я уже просто не люблю, ненавижу. От любви до ненависти шаг, говорится. Я готов отвергнуть вот эту женщину, которая является матерью моих детей, с которой я вступал в брак, в законные отношения, давал обещания, я готов, тем не менее, расторгнуть все это. Такова сила вожделения, эгоизма. То есть нам сейчас не хватает духовной культуры. Почему мы ценим предков в прошлом? Они были сильнее нас духовно. Они могли жить в одном браке, могли выполнять свои обязанности, могли знать, как передавать традиции семейные. Это древние, древние, древние еще.
Но мы сейчас подспудно говорим и о династиях, да? Династия. Что передавались традиции, были законы, были свои устои, была преемственность. Вот как все-таки возродить нынешним современникам эту преемственность? Что необходимо, к чему необходимо? Вот к духовному обогащению, раз. Что еще? На чем основываться вот нашим семьям?
Я очень ценю то, что вы делаете, Азоль. Вот так мы будем возрождать вместе. Это не просто кто-то один, знающий, знаток. Только сейчас совместными усилиями возможно, средства массовой информации, энтузиазм окружающего как бы мира, соучастие к этому, какое-то образование давать через средства массовой информации, по семейным традициям. Так постепенно восстановим этот интерес, естественно. Есть много людей, которые готовы встать на этот путь именно восстановления духовных традиций в семье. Это нужно сейчас как можно шире распространять, представлять эту культуру, не навязывая ее, просто представлять. На вид, на обсуждение, обсуждать, да, многие будут согласны, не согласны, нужно обсуждать, нужно науку развивать о человеке. То, что вы сейчас и делаете, собственно.
Вопрос гедонизма. Многие взаимозаменяют понятия. Кто-то развлекается, служит во благо этих развлечений. В совокупности это понимание мировоззрения счастья и то материальная составляющая, благодаря чему стремится человек. Квартира, материальные блага, машина и так далее. То есть все силы уходят на обогащение. А внутренний спектр, спектр духовных ценностей остается на потом. А вот когда человек выдыхается, он начинает понимать, что что-то в жизни упустил.
Это продукт атеистического воспитания, когда была отвергнута душа, сознание человека, как реально существующая вечная энергия. И мы стали опираться просто на органы восприятия и на какие-то вот мозговые импульсы. Так мы стали рассматривать человека без души. Это биологическая машина, которая вот так устроена, все. При этом ученые так и не объяснили слово «любовь» в то время. Это осталось за пределами науки до сих пор. Потому что это уже явление внутреннее исключительно.
А что для вас любовь?
Любовь – это, как говорится, как состояние самадхи. Вы не опишете его тому, кто не испытал. А тому, кто испытал, описывать не нужно. То есть, но любовь передается от любви.
Ну, Одни говорят, что это химия, да? Какой-то химический уровень, это притягательность, непонятный обмен энергией. А что вот в вашем понимании? Это понятно, что кто любил, тот поймет. Но вот есть сейчас молодые люди в аудитории, которые даже и ни сном, ни духом, как говорится, не знают, что такое любовь, но им предстоит этот этап жизни.
Когда человек влюблен, например, то химики говорят, что он выделяет наркотик в кровь, его ум, это умонастроение любви. И они называли это формулой любви химической. С8H12АЗОТ. Это эйфория, это просто экстаз у человека, этот наркотик вырабатывается естественным образом, в состоянии любви он счастлив, потому что даже в крови вот этот наркотик вырабатывается. Но современная молодежь берет наркотик, от обратного идет, и принимает его, и чувствует любовь. Это разрушительно. То, что неорганично с нашим сознанием, очень важно, что любовь – это характерно любви, развиваться в соответствии с нашим уровнем, уважать все формы жизни, все как бы типы людей уважать. Все профессии уважать. Любовь начинается с того, что мы равно ко всем должны относиться по-доброму, с добродетели. То есть сказки детские начинаются не с любви, а с доброты. И через доброту мы сможем постепенно приблизиться уже к любви, когда одной личности вам достаточно, чтобы быть счастливым сверх того. Достаточно. Жена, муж, и вы, если вы это видите духовно, вы можете любить всю жизнь, и ваша любовь будет углубляться.
Вы заметили, что в последнее время в современном мире произошла подмена понятий. Мужчины стали женственными, женщины мужественными. Произошла рокировка. Женщины впахивают, а мужчины сидят и, может быть, отчасти воспитывают детей. Вот почему такая рокировка произошла, почему это имеет место быть?
У женщины невозможно отнять разум. Если вы у женщины отнимаете разум, отнимаете чувства. Если отнимаете чувства, отнимаете разум. Как говорил Бердяев, для женщины долг и любовь одно и то же. Без любви у нее нет понятия долга. А долг означает любовь. То есть пока она любит, она сильна. Нет любви, она падает, болеет, становится некрасивой, депрессивной и прочее. То есть она зависит от любви и контролируется любовью в обществе. У мужчины можно отнять либо разум, либо чувства. Вот в чем разница. Вы можете его лишить разума, останутся чувства, как говорите, инфантильный, слабый, чувственный, похотливый, женственный. А кто отнимает разум у мужчины? Женщина. А кто возвращает? Жена. То есть женщина отнимает, жена возвращает. Поэтому он должен общаться с женщиной только в форме жены. Жена напоминает о долге, воспитании детей, о том, что нужно делать, чего достичь, напоминает. Она поддерживает его разум, тогда он становится сильным.
Так кто повинен? Сами женщины?
И те, и другие вместе. Сейчас культура взаимная. Знаете, ведь это все обман. Вот эта сексуальная культура – это ложь, но приятная ложь. Вот в чем проблема. От нее не отказываются. Они знают, что это ложный путь, но он приятный путь, и люди принимают его. Вот как происходит со стороны.
Существует такая традиция. Молодой сын приводит жену в дом своих родителей. И, как правило, у нас эта девочка образованная, имеет 1-2 образования, из хорошей семьи. Но главой этой семьи становится не муж, а свекровь. Свекровь диктует, что покупать, куда ходить, можно ли ей пойти к родственникам, допустим. Часто стремится забирать зарплату. И приводит это к тому, что она хочет видеть свою невестку, Келин, ну, бессловесной такой рабыней. Муж, естественно, тоже он слушает свою мать и не защищает жену. Он надолго остается инфантильным маменькиным сынком, вот то, о чем мы сейчас говорили. Все несчастны долгое время, или же семья распадается. Вот хотелось бы услышать ваши рекомендации, как сочетать... Традиции – это традиция такая, и современность.
Старшие заботятся о младших. Любовь и забота. Тогда младшие слушают старших. Естественно, они не навредят им. Равные дружат. Значит, младшие служат, старшие заботятся, любят, равные дружат. Но если нет любви, старшие эксплуатируют, равные конкурируют. Младшие избегают контроля, обманывают. И сейчас вы приводите пример эксплуатации как раз, когда утрачена любовь и доверие. То есть нельзя контролировать человека без любви. Тот имеет право учить, наказывать, поощрять и так далее, кто имеет именно любовь, ответственность любви. В данном случае психология странная, что мать до сих пор как бы не отпустила сына, не дает возможности ему самостоятельной жизни с собственной женой. Она вместо жены становится, видите? Это извращенная позиция. Древние так не поступали. 50 лет, говорится, в древних книгах я читал некоторых. 50 лет человек каждый должен отдалиться от семейных дел, не мешать молодым, не вмешиваться в их жизнь.
А как вы относитесь к тому, что молодые и старшее поколение должны жить порознь?
Потому что нет любви. Тогда да, тогда имеет смысл. Если есть любовь, то это как махаляус в Узбекистане называется. Да, они вместе. Потому что общения много, они не одиноки. Сейчас, представьте, они отделяются. Муж, жена, один ребенок, они едва выживают. Дефицит общения. Только телевизор все скрашивает. Куда пойти вообще? Дома, скукота. Представьте, махаля, это где сколько родственников? Дяди, тети, там племянники, бабушки, дедушки, там все. Вот. Чтобы воспитать одного ребенка, говорится пословица, нужна целая деревня. А не только два человека.
Недавно проводили исследования относительно интернета и приверженности к пристрастию к интернету. И доказали, что это отчасти сродни наркотику. Вот что необходимо сделать для того, чтобы либо регламентировать пребывание ребенка, занять его другим делом? Где панацея?
Мы сейчас обсуждаем практически один и тот же вопрос с разных точек зрения. Интернет, но тема та же самая, вожделение. Зависимость от вожделения, нет интернета. Если бы в интернете были бы другие программы, дети бы не зависели от них. Но именно там развлекательные программы, которые стимулируют вожделение, это компьютерные игры, это различные развлекательные вещи, это зависимость от вожделения на самом деле. Поэтому средства массовой информации могут сейчас спасти мир очень быстро, если будет информация необходимая человеку, нужная, полезная информация для разных возрастов. Нужно разрабатывать такие программы. Возвышение общества через интернет, через телевидение, через всякие шоу. Но поскольку вожделение преобладает, возникает зависимость. Человек теряет разум, включая эту штуку.
Я наткнулась на одну из ваших книг, которая называется «Реинкарнация размышления». И у меня возник такой вопрос. Можем ли мы узнать, кем мы были в прошлой жизни и как это сделать?
Кем вы были в прошлой жизни?
Ну, вообще, каждый может ли узнать, кем он был в прошлой жизни?
Конечно, может.
А как это сделать?
Ну, нежелательно. Это может навредить вашей нынешней жизни. Это может вам не понравиться.
А вам нравится ваше былое существование и предназначение?
До этого рождения?
Да. А кем вы были, если не секрет?
Что сказать, кем я был?
Да.
Ну, это целая история. Целая история, как я об этом узнал. Потому что обычно человек не помнит, это явно. Но в 20 лет у меня начались медитации ночные. Ну, то есть я стал рисовать по ночам. Причем я не знал, что я рисую точно. Эти рисунки некоторые сохранены, небольшие такие вот записные книжки. И в этих рисунках я нарисовал несколько людей, с которыми я встретился потом в будущем, значимых в моей жизни. То есть были какие-то медитации, я тогда не давал отчета, что я вообще делал. Я нарисовал однажды свой автопортрет, не читал ни одной священной книги, не слышал ни... Ну, я жил на севере Сахалина, там ни одной церкви не было. Не читал ни Евангелия, ни Веды, никогда не соприкасался с этим. Я себе нарисовал в одежде священника с убритой головой, как это у католических священников. Сам не понимал, что я изобразил вообще. Картинку мне где-то сохранили до сих пор.
То есть вы были католиком?
Да, но я не сразу об этом узнал. Я сначала просто думал, ну, моя фантазия, ну, все будут удивляться, и все, что я подумал. Белый воротничок, черные одежды, все как нужно. Вот. Потом позже астролог мне сказал, что я был известным художником в прошлой жизни, католическим священником. Но, говорит, у тебя была семья в прошлом, дочь и жена, и ты всю жизнь скучал по дочери и жене, поэтому в этой жизни у тебя тоже есть жена и дочь, но ты склонен к отречению. Также ты несешь какие-то духовные знания, поскольку ты в прошлом это делал. И ты жил до глубокой старости, но ты иногда злоупотреблял своей властью. И потом указал, у тебя будут вот такие-такие болезни, и все очень точно было. И я тоже подумал, ну, астрология может ошибаться, но что-то совпадает. И третий был момент, когда одна знакомая моя женщина, моложе меня, она сказала, что увидела, было видение, что она дочь с прошлой жизни. И жили в Лос-Анджелесе, в Америке, и я был католическим священником, известным художником. И вот эти три вещи совпали вот с этой точки зрения. Поэтому как бы, ну, человек органично продолжает эту жизнь с прошлой жизнью.
То есть есть какая-то цепная реакция, да?
Да, связь с той точки, где он останавливается, он продолжает в следующей жизни.
О жизни и вечных ценностях мы решили узнать у соратника Александра Хакимова, у Марины Таргаковой. Это мастер международного образовательного проекта «Психология третьего тысячелетия».
Чего ты
нашли точки соприкосновения, из чего для вас началась непосредственно ведическая культура?
Если немножко отмотать назад, я вообще из семьи, в которой дедушка мулла у меня, и папа у меня был такой очень духовный человек. Мама христианка была. И мама с папой на меня все время смотрели, интересно, куда я, то ли я в христианство пойду, то ли в мусульманство. А я их так сильно любила, что мне было, я изучала и христианство, и мусульманство, и потом, так как обучалась гомеопатии в Индии, я решила еще и йогой позаниматься, заодно не обижать ни того, ни другого. И вот, изучая йогу, я познакомилась с Александром Геннадьевичем Хакимовым, и все, что он говорил, мне стало очень откликаться в сердце. И я начала изучать это, и до сегодняшнего дня продолжаю. Чем дальше изучаю, тем больше понимаю, что в самом начале пути.
Но вы тоже являетесь вегетарианкой?
Да, 15 лет.
Не сложно?
Да нет. Мне думается гораздо... Я когда только приступала к вегетарианству, у нас дома традиционный культ пищи был. И мой муж очень беспокоился, чтобы у нас дома было очень вкусно. И я постаралась... изучать всю культуру именно вегетарианскую, потому что я думала, что я буду есть только теперь картошку и свеклу и траву. И, конечно, это меня беспокоило сильно. Но потом, когда я узнала вообще секреты применения специй, и когда стол стал гораздо богаче, тогда я очень успокоилась и поняла, что это вкусно, красиво, полезно. И, но главное, что это никому не вредит.
Я предлагаю поговорить о пристрастиях. Я понимаю, что в каждом пристрастии играет роль то же самое вожделение, но тем не менее, очень многие представители медицины говорят о том, что ну вот наркотики, алкоголь – это то зелье, от которого очень редко человек может отказаться. Как вы считаете, Александр Геннадьевич?
Я знаком был с одним человеком пожилым, который бросил курить 40 лет назад. Я спросил его, как себя чувствуешь? Он говорит, я каждый день курю в уме и во сне даже. То есть это желание сохраняется всю жизнь, этот вкус. Но говорится в древними, что когда человек испытывает более высокий вкус, он забывает про низший вкус. Поэтому если мы сейчас скажем людям, не пейте, не ешьте мясо, то есть ограничьте, они скажут, а как жить тогда? Какой-то вкус должен быть в жизни. То есть мы должны предоставить какую-то более высокую культуру, счастье. Тогда они легко откажутся от всего этого.
Ну что вы сейчас вот посоветуете заядлым алкоголикам? Которые
Зиадлым.
Сейчас смотрят наш эфир, я уверен.
Зиадлым алкоголиком. Переходить на лекции сначала. Прояснить вот что-то здесь сначала. Я не думаю, что нужно начинать именно с заядлых алкоголиков, людей уже зависимых. Сейчас нужно начинать с разумных людей. Воссоздать голову общества. А после головы включится руководство. И вот руководство уже организует все для этих людей необходимое. Как это вот поднять уже людей, это общее дело. Ну, это просто, если я обращусь сейчас к алкоголикам, они, может быть, на секунду, на три воспрянут, и затем снова они поддадутся своим желаниям. Нам нужно культуру общества менять, чтобы поднять уже вот такие тяжелые случаи, наркоманию, там, скажем, алкоголизм, там, проституцию, ну, что там еще, вот, взяточничество, в крови уже, да? Поэтому сначала создать голову безупречных людей, бескорыстных людей, которых не купишь.
Энтузиастов.
Да, они знают истину, их не купишь. И вот тогда включится уже управляющий класс, который будет доверять вот этой голове именно, который не берет взамен ничего. И они будут готовы стать героями, отдать свою жизнь ради каких-то высоких идей, возродятся, воины настоящие. И вот тогда организуется общество, когда вот эти два класса воссоздадутся.
Что для вас значит дружба и какое место она имеет в вашей жизни?
Центральное место.
Что оно для вас значит?
Все. Вся жизнь держится на дружеских отношениях в этом мире со всеми. Дружба – это самое главное.
Вы можете отдать жизнь ради дружбы?
Надо отдать, да. А как же иначе? А что за дружба иначе?
Вы знаете, в нашем обществе, мне кажется, прям существует огромнейший голод по такой теме. Почему? Потому что вот мы уже старшее поколение, вот, где-то теряем уже связь с молодежью, и мы с оглядкой смотрим на молодежь, на сегодняшнюю молодежь, вот, с чем они пойдут дальше. И что интересно, мы наблюдаем. Вот Асоль правильно заметила, что насилие, там, страдания, там, то, сё. И вот, и мы, люди, представители образования, очень часто задумываемся вот над такими вещами. Омар Хайям как-то высказался, что человек не рождается ни плохим, ни хорошим. он рождается таким, каким его предопределил уже Бог, Аллах. Если исходить из такого понимания, то какова же наша роль человека, вот, довести его до такого уровня? И хватит ли нашей жизни, чтобы вот общество поднять на такой уровень, когда вот он вот духовным должен быть, настолько сильно духовным? Вот Макаренко говорил, что можно, оказывается, мало ли он каким родился генетически, можно его сделать и воспитать таким-то. Вот. А у нас сейчас сомнения, успеем ли мы, следующее поколение сможет ли мы, и какое это духовное составляющее приведет нас, куда приведет. Знаете, вот такие сложные вопросы очень. Поэтому вот мне очень интересно вот ваше мнение в этом вопросе. Вот роль человека вот сегодня, насколько она сильна?
И суть в том, что молодое поколение не верит в старших. Почему? Потому что они совершали очевидные ошибки. В советские времена – эксперимент. Перестройка, очередной эксперимент. Бескорыстное общество создать не удалось. Да? Жадность к нам вернулась, капитализм вернулся. Молодежь все это видит, эту историю изучает. И кроме этого, главный фактор, то, что старшее поколение несчастливо. Нам нужно стать счастливыми. Нам с вами нужно стать счастливыми. Тогда они посмотрят, а что это с ними? Почему? Вот начнут задавать вопросы. Но если мы сами обременены проблемами и сами не можем ответить на вопросы, и говорим только «стань духовным, стань таким», то они говорят «подальше, нужно держаться, лучше отдельно жить вообще от них». У нас сейчас западная культура, там столько радости вообще, интернет, кино, там наслаждение, однополые браки скоро будут, о, многоженство, у нас все впереди, у нас, понимаете. Они так понимают, они же молодые, они же еще не знают последствий этих вещей, понятия не имеют. Мы знаем последствия, мы тревожимся, но мы не знаем, как быть счастливыми. Мы тоже потеряли это, поэтому давайте начнем с себя.
А в чем вы видите счастье?
Счастье, конечно, вот я сейчас очень согласна. Спасибо вам большое за этот вопрос, потому что я очень много работаю с детьми, и дети, они говорят, нам неприятно смотреть на взрослых людей, потому что они скучные, они разочарованные, и мы не хотим взрослеть. Это целая проблема современных детей, они не хотят взрослеть. И дети, они не чувствуют себя частью рода. Вот это счастье, оно само в слове включено, что это быть частью большой семьи, быть частью большой семьи Бога. А сейчас мы вот такие вот на маленькие секты, вот каждый в своей квартирке, мы хотим отделиться от родителей, христиане от мусульман отделиться, Европа от Азии. И вот когда мы вот становимся, фактически делимся, и это, знаете, как раковое сознание. Вот если, представьте себе, правая почка решит стать, ну, независимо счастливой и здоровой. Ну, не беда, что рак в легких, ничего страшного, да, но правая почка очень здоровая. И вот точно так же мы, когда мы перестаем понимать, что мы часть большого организма, что мы все сообщающиеся сосуды, то мы все становимся несчастными. Нельзя встать отдельности счастливым вот сам по себе. Вот поэтому, когда мы поймем, что мы все очень объединены друг с другом, что мы друг с другом невидимыми нитями связаны, вот когда мы это начнем понимать и начнем смотреть друг на друга, начнем хотеть понимать друг друга, вот тогда вот это чувство счастья, оно будет возвращаться, и тогда дети, они естественным образом потянутся. А сейчас они тоже уходят, они тоже хотят стать независимыми.
Как мы заметили, сейчас в последнее время я вот вижу во всех новостях только вот негативные новости, все такое, то насилуют, то убивают, то умирают, то болеют и так далее. То есть практически из 100%, ну 10%, о чем-то, может, о хорошем. И какова причина вот этого всего? И вы вначале также несколько раз проговорили о том, что в древности, в прошлом вот эти ценности, морали, они сохранялись, и мы как бы сейчас приравниваемся к тем ценностям науки, которые, ну, на сегодняшний день сохранили, и вот учителя передают.
Нужна наука, чтобы мы занялись серьезно этим понятием. Раскрывали его на примерах людей, которые имеют эту любовь. Например, героизма какого-то, материнства, не знаю, ответственности, долга. Вот любовь сопровождается такими вещами. Вожделение, оно естественно между юношей и девушкой. Это совершенно естественная вещь. Но брак, это уже накладывается долг на них. И очищается вожделение, и трансформируется в любовь.
А как вы относитесь к гражданским бракам?
Это недостаточно ответственный брак.
Царь сказал своим вазиру, вот посмотри на мой сад, говорит. Если мы вот... все цветы уберем и только один вид цветов оставим. Как мой сад будет выглядеть? Говорит. Он говорит, ну, нехорошо будет выглядеть, неприятно будет выглядеть. хорошо что выглядит будет тогда, когда все цветы есть и вид создается, говорит. И царь ответил: я тоже хочу так, чтобы моя империя была этот именно как сад, да, чтобы все были и все участвовали и мирно и друг другу как пониманием и жили, как этот в этом
сосуществовали
саду.
И сопереживали.
Да, да. И я тоже очень рад, я сейчас тоже много пользы получаю. Почему? Потому что вот ислам тоже вот, ценит духовность выше. И наши ученые тоже стараются, чтобы у разных наших в семье, в школе, в работе, чтобы духовность была выше. И разные методологии используют. И нам было бы вот, хорошо вот, друг друга обмениваться. Вот. Как вот, вы вот этот достигаете этого, как другие достигают этого, и вот этот
история успеха,
да, вот этот, да.
История познания.
Да, история познания. Это обмен опытом называется.